Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Дюма. Викон де Бражелон. Или «Еще 10 лет спустя». Том 2. Часть 5. Глава 1, в которой становится очевидным, что если нельзя сторговаться с одним, то ничто не мешает сторговаться с другим. Арамис угадал. Выйдя из дома на площади Бодуайе, герцогиня де Шеврес приказала ехать домой. Она, несомненно, боялась, что за нею следят, и хотела таким способом отвести от себя подозрения. Однако, возвратившись к себе и удостоверившись, что никто за нею не следит, она велела открыть калитку в саду, выходившую в переулок, и отправилась на улицу Круа-де-Пти-Шан, где жил Кольбер. Мы сказали, что наступил вечер, правильнее сказать, наступила ночь, и притом непроглядная. Притихший Париж снисходительно обволакивал темнотой и знатную герцогиню, плетущую свою политическую интригу, и безвестную горожанку, которая, запоздав после ужина в городе, под руку со своим любовником возвращалась под супружеский кров самой длинной дорогой. Госпожа де Шеврес достаточно привыкла к тому, что можно назвать ночной политикой. И ей было отлично известно, что министры никогда не запираются даже у себя дома от молодых и прелестных женщин, страшащихся пыли служебных канцелярий, а также от пожилых и многоопытных дам, страшащихся нескромного эха министерств. У подъезда герцогиню встретил лакей, и, по правде сказать, встретил довольно плохо. Рассмотрев посетительницу, он позволил себе даже заметить, что в такой час и в таком возрасте не пристало отрывать господина Кольбера от трудов, которым он предается перед отходом ко сну. Но герцогиня де Шеврес, не выказав гнева, написала на листке, вырванном из записной книжки, свое имя. Громкое имя, не раз неприятно поражавшее слух Людовика XIII и великого кардинала. Она написала это имя крупным и небрежным почерком, обычным тогда среди знати. Сложила бумагу особым ей одной свойственным образом и вручила ее лакею без единого слова, но с таким величавым видом, что этот прожженный плут, умевший чуять господ на расстоянии, узнал в ней знатную даму, опустил голову и побежал с докладом к Кольберу. Можно не добавлять, что, вскрыв записку, министр не удержался от легкого восклицания. И этого восклицания лакею было достаточно, чтобы понять, насколько серьезно следует отнестись к таинственной гости. Он пустился бегом за герцогиней. Она с некоторым трудом поднялась на второй этаж красивого нового дома, задержалась на мгновение на площадке, чтобы отдышаться, и вошла к Кольберу, который сам распахнул перед ней двери. Герцогиня остановилась на пороге, чтобы получше рассмотреть того, с кем ей предстояло вести дело. Тяжелая крупная голова, густые брови, неприветливое лицо, как бы придавленное скуфейкой, похожей на те, какие носят священники. Все это с первого взгляда внушило ей мысль, что переговоры не составят труда и что вместе с тем спор о той или иной части будет лишен всякого интереса. Ибо такая грубая натура должна быть, по-видимому, малочувствительной к утонченной мести и к ненасытному честолюбию. Но когда герцогиня пригляделась внимательнее к его маленьким черным пронизывающим насквозь глазам, к продольным складкам на его суровом выпуклом лбу, к едва приметному подергиванию губ, которые лишь на крайне поверхностных наблюдателей производили впечатление добродушия, она переменила свое мнение о Кольбере и подумала: «Вот тот, кого я искала».
«Чему обязан я честью вашего посещения, сударыня?» — спросил интендант финансов.
— Причина всему — нужда, сударь. Нужда, которую я имею в вас, а вы во мне.
— Счастлив, сударыня, выслушать первую часть вашей фразы. Что же до второй ее части?
Госпожа де Шеврес села в кресло, которое ей пододвинул Кольбер.
— Господин Кольбер, ведь вы интендант финансов.
— Да, сударыня.
— И вы хотели бы стать суперинтендантом, не так ли?
«Сударыня,
не отрицайте. Это затянет наш разговор и ни к чему больше не приведет. Это бессмысленно. Но, сударыня, несмотря на мое искреннее желание доставить вам удовольствие, несмотря на учтивость, которую я обязан проявлять к даме вашего положения, ничто не могло бы заставить меня признаться, будто я стараюсь сесть на место моего начальника.
Я вовсе не говорила о том, что вы хотите сесть на место своего начальника, сударь. Разве что я нечаянно произнесла эти слова, не думаю, впрочем. Слово «заменить» звучит менее жестко и грамматически здесь уместнее, как говаривал господин Вуатюр. Итак, я утверждаю, что вы хотели бы заменить господина Фуке.
Но фортуна господина Фуке, сударыня, устоит перед любым испытанием. Суперинтендант — это колосс Родосский нашего века. Корабли проплывают у него под ногами, но они даже не задевают его.
Я бы тоже охотно воспользовалась этим сравнением. Да, господин Фуке играет роль колосса Родосского, но мне помнится, я слыхала, как рассказывал господин Конрар, кажется, академик, что когда колосс Родосский упал, купец, который свалил его, простой купец господин Кольбер, нагрузил его обломками 400 верблюдов. Купец, а ведь ему далеко до интенданта финансов.
Сударыня, могу вас уверить, что я никогда не свалю господина Фуке.
Ну, господин Кольбер, раз вы упорствуете и продолжаете изображать чувствительность, как будто не зная, что меня зовут госпожой де Шеврес и что я стара, иначе говоря, что вы имеете дело с женщиной, которая была политической противницей кардинала Ришелье и у которой не остается времени, чтобы терять его попусту, раз вы допускаете подобную неосмотрительность, я найду людей более проницательных и более заинтересованных в том, чтобы добиться удачи.
В чем же, сударыня, в чем?
Вы заставляете меня быть очень низкого мнения о нынешних людях, сударь. Клянусь вам, если бы в мое время какая-нибудь женщина явилась к господину де Сен-Мару, который, впрочем, не был семи пядей во лбу, клянусь, если бы она сказала о кардинале все то, что я только что сказала вам о господине Фуке, господин де Сен-Мару уже ковал бы железо.
Но будьте немножко снисходительнее, сударыня.
Значит, вы согласны заменить господина Фуке?
Если король уволит господина Фуке, разумеется.
Снова вы говорите лишнее. Ясно, что раз вы еще не добились его отставки, значит, вы не могли этого сделать. Поэтому я была бы слишком уж глупа, если бы, идя сюда, не принесла с собою того, чего вам не хватает.
«Я в отчаянии, что вынужден упорно стоять на своем», — сказал Кольбер после молчания, которое дало возможность герцогине оценить всю его скрытность. «Но я должен поставить вас в известность, сударыня, что вот уже добрых 6 лет на господина Фуке поступает донос за доносом, а положение суперинтенданта нисколько не поколеблено».
«Всему свое время, господин Кольбер. Разоблачавший господина Фуке не носили имени де Шеврес и не имели в своем распоряжении доказательств, равноценных 6 письмам кардинала Мазарини, неопровержимо устанавливающим проступок, который я имею в виду».
«Правонарушение?»
«Преступление, если это слово вам более по душе».
«Преступление, совершенное господином Фуке?»
«Вот именно. Странно, господин Кольбер, странно. У вас обычно такое холодное и непроницаемое лицо, а сейчас я вижу, вы прямо сияете».
«Преступление!»
«Я в восторге, что это произвело на вас впечатление».
«О, сударыня, ведь это слово заключает в себе столь многое».
«Оно заключает в себе грамоту о суперинтендантстве для вас и приказ об изгнании или заточении в Бастилию господина Фуке».
«Простите меня, герцогиня, почти невозможно, чтобы господин Фуке подвергся изгнанию. Арест, опала — это уж слишком».
«О, я знаю, что говорю», — холодно продолжала госпожа де Шеврес. «Я живу не так уж далеко от Парижа, чтобы не знать, что здесь творится. Король не любит господина Фуке и охотно погубит его, если ему дадут к этому повод».
«Надо, однако, чтобы повод был подобающим».
«Мой повод вполне подобающий, поэтому-то я и оцениваю его в 500 тысяч ливров».
«Что это значит?» — спросил Кольбер.